Твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Дорогі радіослухачі, ми вітаємо вас у програмі «Сімейна консультація». А в нас уже в гостях була Наталія Усок, бізнес-леді, музичний продюсер, мама сімох дітей.
Я благодарю, что меня пригласили. Я могу делиться тем, что мне Бог открывал во время того, как я проходила все этапы семейной жизни.
А минулого разу ми зупинилися на такому моменті. Ви розповідали про те, що приносила у вашу сім'ю кожна наступна дитина, так? А про Ілю ви розповіли, про Єлизавету,
Анастасію,
що це було воскресіння. Да. Марія, ми зупинилися на Марії, що це була благодать.
Да.
А це був такий час спокою, вона забирала не так багато часу, як, наприклад, інші діти. Я так розумію, що якраз у цей період назрівав у вашій сім'ї, назрівала така проблема, як борги. А ви в ефірах не тільки в студії Світлого Радіо називали цифру в 1 мільйон.
Это позже было, это после того, как Даша родилась.
Ага.
Да, я сейчас поделюсь. У нас еще родилась Даша. Даша — это был прорыв финансовый, Дарья — это богатая. Мы не знали об этом, просто вот... Так ждали мальчика, хотели назвать Данечкой, родилась Дашенька, да, и мы очень благословлены ей были, потому что это был такой веселый, чудесный ребенок, который постоянно нас смешил, и мы никогда не унывали. То есть даже все трудности, этот ребенок, он просто своими кудряшками, своей улыбкой, он просто гасил. И жизнь становилась веселее, то есть мы очень много смеялись всегда, вся семья, то есть мы всегда радовались, всегда смеялись. И я благодарю Бога, что вот каждый новый ребенок, он дает такую возможность каждым родителям проходить эту радость, потому что какой бы ты ни был уставший, какой бы ты ни был замученный, там по работе какие-то проблемы, но как только ты видишь улыбку своего чада, как только ты видишь, как он, что он исполняет, как он смешит, и у тебя,
зарядился.
Да, и ты уже зарядился, у тебя это все просто, уже все кажется, просто ничего оно не значит.
Зараз ей сколько років?
Сейчас ей 15 лет.
Так, вона продовжує вас радувати?
Продовжує нас радувати. Да.
Злата. Це вона принесла.
Да, мы, у нас был большой перерыв, где-то 5 лет у нас не было детей. Мы ни одного ребенка не планировали, и Бог нам чудным образом опять их начал давать. И давать их начал в такое время, когда мы уже с мужем занялись другим бизнесом. Бог нам открыл строительный бизнес, и мы перед кризисом занялись строительством многоэтажных домов. И когда ударил кризис, мы оказались должны банкам, людям большую сумму денег, около миллиона долларов. У нас начались суды всевозможные с банками. И, в общем, и люди некоторые не выдерживали, не могли дождаться, когда все это мы достроим и отдадим, подавали на нас в суд. В общем, очень была тяжелая ситуация. И в 2008 году, вот сразу самый пик кризиса, я узнаю, что я беременная.
Можна поцікавитися, скільки по часу тривав ось цей період стресу, такого напруження морального, фінансового?
Ми навіть, ну, як взагалі довго він був. Він був года 3-4, наверное. Вот весь, скільки длился кризис, коли по чуть-чуть люди начали 4-5 лет. Но Бог, он чудным образом, в 2008 году осенью забеременела, и в июне рождаю своего ребенка в 2009. И как раз самое напряжение, когда начались суды, когда начались все вот эти неприятные моменты, когда ты думал, что суд это, ну только что тебя уже в тюрьму садят, и такой вот просто вот злочинец и злочинца. И ты понимал, что все попали в эту ситуацию, многие люди были должны банкам, кредиты и все остальное. И мы просто пытались понять, как начать выживать. И когда должна родиться Злата, ко мне приходит муж и говорит: давай ребенка Златой назовем. Я говорю: ну не знаю, говорю, я жду мальчика, какая Злата, в общем. И рождается Злата, и мне Бог говорит: ну назови Злата. Вот внутреннее такое чувство, что назови Злата. То есть насколько это Бог говорил или там он проговаривал через какую-то мою интуицию. Потому и я как-то смотрела одну передачу про Ирину Отьеву, и она говорит: я услышала однажды голос, что у нее долго не было детей, она услышала голос, и голос ей говорит: родишь девочку и назовешь Златочка, Златочка. Я думаю, интересно, какое-то имя. И я даже не подозревала, что оно будет для меня какой-то иметь смысл. Я посмотрела эту передачу и как-то просто забыла про это. И когда мне муж об этом сказал, когда эта передача, я понимаю, что и рождается девочка, хотя я ждала мальчика, конечно, потому что у нас было 4 девчонки подряд. Логично было ждать мальчика, но Богу никто никогда не указывает, кто должен родиться. Вот. И она рождается, и мы ее называем Златочка. И мы с мужем вот просто с ее рождением провозглашаем в духовный мир и говорим: все, конец всякому злу, конец всем проблемам и конец всем нашим вот этим злоключениям.
Угу.
И это было пророчески, мы поставили точку, и как бы ситуация сразу не выровнялась, но у нас как-то появились крылья, надежда, и мы шаг за шагом начали искать выход из сложившейся ситуации, потому что у нас было построено 2 дома, они не продавались, и мы начали их продавать, рассчитываться с людьми, с долгами, с банками, и полностью все закрыли, и ну, никому не стали должны. И продолжали дальше строить следующие дома. И я понимаю, что в нашей жизни слово, оно имеет очень огромную силу, потому что вот во что ты веришь, что ты получаешь. И мне иногда, знаете, как грустно наблюдать, когда мы верующие, мы молимся, мы провозглашаем, и тут же у нас есть такие же слова сомнения, да, такие же слова неверия. И я понимаю, что наша вера, она должна стоять просто твердо. Вот она должна стоять твердо, неважно, что ты видишь. Ты должен постоянно, если ты сказал в духовный мир, конец всякому злу. Даже если продолжаются вызовы. У нас продолжались суды там, с другими инстанциями. Там у нас были какие-то другие моменты. Но мы всегда возвращались к тому, что мы сказали. Нашей жизни злу точка.
Уточнення. Тобто вирішення у цій ситуації – це слово, яке прийшло із силою, ідеєю?
Да.
Чи окрім цього паралельно ви, може, вдвічі більше почали працювати?
Конечно.
У вас з'явились нові ідеї. Тобто це було все паралельно?
Це все було в місті, але, ви розумієте, навчалі було слово.
Угу.
І коли навіть рождались мої діти, от кожен дитина, коли я беременіла, да, я ну, минимум 2 недели ходила, плакала. Почему? Потому что я не понимала, почему в такой тяжелейшей ситуации появляется ребенок, чем его кормить, тут этих нечем кормить. И Бог мне на каждого ребенка, он давал местописание, он давал, почему он рождается, для чего он рождается. И опять-таки было слово. Я брала это слово, и 9 месяцев я ходила на основании этого слова. И поэтому вначале было слово, и потому мы верующие, потому мы отличаемся от других людей, да, которые еще не познали Бога, не познали истину этого слова, да, что вера-то, она от слышания, от слышания от Слова Божьего, да. И когда мы его берем, еще и применяем в своей жизни, вот тогда все активируется. Но опять-таки, немало не сомневаясь.
Зараз речення, яке буде підкреслено таким жирним, червоним. Ваша рекомендація із усього, що ви пробували, тим сім'ям, які мають борги. Ми зараз заговорили за 1 мільйон доларів боргу.
Угу.
Значить, чудовий досвід уже є. Одна ваша рекомендація.
Угу.
Най-най-найкраще.
Ну, и самое первое, что надо понять, что Бог, Он против долгов. Это самое первое надо понять. Второе, выход из долгов, это я, может быть, буду банальной, но надо платить десятину и надо платить пожертвование. И третье, это получить четкий ответ от Бога. Почему? Потому что как только ты принимаешь решение даже отдавать по 100 долларов, это нереально сложно, нереально. Вот у тебя даже 100 долларов лишних нету, или 50 долларов. И ты начинаешь, приходишь, договариваешься с людьми, которым ты должен, да, и говоришь, можно я буду хоть по 50 долларов тебе отдавать? То есть это все равно нельзя закрываться от этих людей, которым ты все-таки должен. Надо приходить на встречу, вести переговоры, что мы и делали с каждым человеком, которому мы были должны, и договариваться, чтобы мы примирялись со своими братьями и не братьями, потому что мы с банками вели переговоры, и мы говорили, мы будем отдавать. И вот это был самый главный выход, потому что ровно год мы отдавали по 100 долларов. Ну вот находили 100 долларов и отдавали. Потом мы начали отдавать десятками тысяч и потом сотнями. И этот механизм, он должен запуститься. Этот механизм, он основан, первое, это на том, что ты должен обязательно платить десятину и пожертвование, потому что ты не открываешь Богу движение в твоей жизни. Обязательно. Второе, ты должен все-таки идти примиряться и отдавать долги. Естественно, надо работать. То есть деньги не придут. Бог, он, как однажды один пастор сказал, Бог не фальшивомонетчик, он не высыпет вам доллары с неба. Вы должны их заработать, ну, естественным путем. Но он подскажет, где это взять. Он откроет эти источники, потому что, проходя долину смертной тени, долину плача, мы открываем источники. И Бог, Он тренер, и когда мы поймем, что Он тренер, что Он не просто так допустил в вашу жизнь ситуацию, Он смотрел на вас, смотрел на ваше сердце, Он смотрел, почему вы в долгах, потому что где-то мы Ему не доверили, мы доверились больше деньгам или каким-то человеческим качествам, потому что у нас могло быть этого не быть долго, если бы мы хотя бы вот когда мы помолились и спросили, Бог, нам это делать или не делать? Мы всегда так делали. И в одном из случаев мы пропустили. И он, да, мы пропустили. То есть он нас предупреждал, но мы как-то не заметили эти вещи. Но Бог, Он любящий Отец. Даже если мы ошиблись, мы пришли к Нему и говорили, Бог, пожалуйста, мы все поняли, не держи нас больше в углу. То есть дай нам выйти на свободу, мы будем дальше идти и двигаться. И мы были очень рады, как нам Бог сразу дал идею. Вот мы помолились, вышли с этого угла духовного, да, сделали свои правильные выводы. И Он нам сразу дал идею, и мы двинулись по этой идее. У нас сразу пошли продажи, мы сразу начали все воплощать. А проблема была такая простая. А мы 4 года проезжали мимо этих домов, они стояли, там уже начинали разворовывать внутренние, ну, все, что в доме там, ну, все, что там уже были, батареи, там котлы, там уже окна раскорчевывать. И мы понимали, что надо что-то с этим срочно делать, потому что это были вложены деньги, и деньги не наши, а людей. И поэтому Бог отвечает на наше сердце, на наш зов нашего сердца, потому что тренер, он не даст сверх меры, он даст для того, чтобы ты не умер под штангой, да, а он даст для того, чтобы ты накачал духовные мышцы прежде всего, физические, научился общаться с людьми, примиряться и идти дальше, потому что он тебе хочет доверить больше.
Добре, дякуємо за цю відповідь. Сподіваємося, що вона комусь буде в нагоді. Ось ця порада від Наталії Усок. А ви сказали, що коли ви дізнавалися про свою вагітність, то по 2 тижні плакали. Угу. Це було із усіма сімома?
Ну, со Златой уже нет, потому что у нас уже был фінансовий, скажем так, достаток, хоч у нас там і кризис був, но на тот момент уже как бы деньги были. И было легче намного. Уже и с Дашей было легче. Я с Дашей купила с пятым ребенком пятую коляску. Это для меня было такое счастье, потому что всех остальных двоих мы носили так на руках. Третьи с Настей нам подарили коляску. Люди увидели, что мы носим детей на руках. И жалился человек неверующий в подъезде. Женщина увидела, говорит, можно, говорит, вам коляску подарю. Поэтому все было выношено на руках, и я такая счастливая уже с Дашей купила себе первую коляску, сказала, куплю такую, какую хочу. Да, поэтому...
Почекайте, зараз ви обмовилися з Дашею, це раз, два, три, з п'ятою дитиною, тепер правильно говоримо, була перша коляска.
Да, да. Да. Так что, когда у нас родился 6-й и 7-й, мы понимали, что у нас финансовых проблем нет. Нет таких вот совсем, да, что мы без денег живем. Да, у нас долги были, но у нас был еще у мужа просто два бизнеса было. У него был книжный бизнес и был строительный. Поэтому хоть откуда-то мы получали доход немножко, и когда строительство остановилось, мы с книжного бизнеса продолжали иметь деньги. И поэтому на покушать у нас и одеться, и купить коляску тоже было. И мы понимали, что раз Бог нам дал всех этих пятерых детей, а 6-го я рожала в 40 лет, у меня просто был просто самый большой вопрос Богу, не такая уж ли я старая для того, чтобы рожать. И в 42 года я рождаю Луку, да, и сейчас мне 50 лет, и я счастлива, что они уже взрослые, что они подросли уже, и... Не такая уж была старая для того, щоб рожать. Поэтому Бог давав сили.
У нас було в попередній програмі запитання від Валентини. І зараз ви свою ситуацію описали, це просто під копірку. Ви сказали, що Луку народили в 42, а наша радіослухачка пише. Здравствуйте, я зараз в положенні, мені 43. Коли мені буде 63, ребенку буде 20. Мене пугає цей розрив, учитывая то, що... Учитывая, что в случае с моей мамой был тот же опыт, и мне с мамой было очень тяжело. Ну от вас двоє, ви вже маєте у цьому досвід, а наша радіослухачка зараз вагітна. Що ви їй рекомендуєте? Ну це дійсно правда, їй буде 63, дитині буде 20.
Так, да, і коли мій син закінчить школу, мені вже буде за 60. І я мужу говорю, ти знаєш, це повод... чтобы не прийти бабушкой и дедушкой стареньким в школу на выпускной, говорю.
О, супер!
Это повод, говорю, быть нам молодыми. И мы действительно с мужем себя очень молодо чувствуем внутренне.
Угу.
И оно отражается даже на внешнем. То есть я понимаю, что если бы еще заняться спортом, то мы бы еще молодые. Да, то есть надо высвободить это время для себя сейчас, когда у нас уже бизнес уже более-менее как бы наладился, нету таких вот, скажем так, как мы, когда все у нас, все в куче, мы все сами, сейчас уже есть много помощников в бизнесе, где мы можем тоже себе позволить еще себе время уделять. Я понимаю, что просто надо переформатировать это время, потому что здоровье все-таки дороже. И дети в 60 лет, конечно, не хотят видеть бабушку с дедушкой, но что я скажу, вот на сегодняшний день моим детям 9 и 10 вот будет в этом году. И я понимаю, что я не старая для них, потому что программы в iPhone я закачиваю и соображаю в этом пока лучше, чем они. То есть если я буду идти в ногу со временем и буду современной мамой, он будет современным папой.
Це для вас щось коштує? Ціна ось ця, щоб бути разом із ними в одному дусі, от якщо брати їхній світ.
А я не для них это делаю. Я хочу всегда сама идти впереди, понимаете? То есть уметь пользоваться всеми, ну, какими-то современными средствами связи, еще чем-то, какими-то программами, постоянно хожу на какие-то курсы, что-то изучаю. В этом году захотелось пройти графический дизайн, прошла графический дизайн. То есть каждый год я хожу на курсы, совершенствуюсь. Для чего? Для того, что я сама личность прежде всего. То есть каждая мама должна понять, она прежде всего сама личность. И у нее, кроме того, что есть дети, есть муж, есть семья, есть куча обязанностей по дому, она должна успеть развиться и высвободить свой потенциал, тот, который в ней был заложен Богом. То есть она прежде всего женщина, она личность, и ей нужно не отставать в этом развитии, которое время идет. То есть хорошо выглядеть, быть моложавой в плане внутреннего состояния, потому что годы все равно не берут свое. Вот, но...
А як ви прокоментуєте, от є така фраза, та я вже стара для цього, я вже це не розумію і пробувати навіть не буду. От я вмію смски відкривати, і якимось чином там щось відправляється, я бачу, що відправлено, і все. От ви, так як ваш чоловік займався і бізнесом, який пов'язаний із видавництвом і продажем книг, дуже багато читали, у вас, мабуть, дуже великий архів бібліотеки. Що ви скажете про людський мозок? А є у нього якась стадія, на якій він зупиняється і все, і далі не розвивається? Чи якщо взяти до уваги, так, ось ваш момент, дивіться, ви кожного року щось проходите, ви освоїте нові знання, значить, ви даєте йому можливість працювати,
не здаватись. Я качаю мишці свої, ось качаю мишці мозку, да. Почему? Потому что, во-первых, с детьми у меня есть всегда о чем говорить, да. Очень часто родители сталкиваются с тем, что дети говорят: «Мам, ты этого не понимаешь, ты вот ты в этом не разбираешься, ты это не знаешь, у нас свое». У меня такого никогда не бывает, потому что я понимаю, что родители, они даны детям тоже для какого-то определенного этапа развития. И мои дети всегда говорят: «Мама, мы столько нового от тебя узнаем». И они иногда уже так привыкают, что они задают мне любые вопросы. Я говорю: «Ну, дети, ну я же не Википедия, откройте Википедию». Они настолько привыкают, что я очень много всего там знаю в разных сферах. И я понимаю, что 43 года — это не предел, потому что когда я лежала, рожала своего в 42, Луку, со мной лежала женщина 46 и 48. У одной было, и у той, и у другой была первая беременность, и у одной были вообще двойняшки, у которой 48. И я думаю: молчи ты уже со своим 42. Тут вон постарше лежат.
Ой, хорошая тогда компания цього,
да,
для меня, цього
у вас. И видимо, доктора нас специально так поселили в одну палату, чтобы мы друг друга стимулировали. Я понимаю, что... Если бы сейчас было столько здоровья, да, вот, ну, гораздо вот оно, больше его было бы, чем у меня, например, сейчас есть, да, я сейчас по-другому к процессу рождения отношусь. Я просто последними двумя наслаждалась. Я думала, я уже вошла в стадию бабушки на тот момент, ну, по возрасту, да, потому что мои одноклассники писали: «Поздравьте, у меня внук родился». Я писала: «Поздравьте, у меня сын родился». Вот, это было смешно, конечно, но факт. И вот этот момент как раз, что вот, ну, не надо себя думать, что ты вот где-то там. Ты должен всегда быть на... впереді.
Не списуйте себе.
Не списувати себе, ні в коєму случаї.
І ще хочу блок таких коротких питань присвятити саме дітям. Потім іще є питання до вас. З приводу навчання, з приводу школи, яким чином ви підходили до цього? Обирали кращі школи, перевіряли їх на якість, чи поруч з домом?
Угу.
Як до цього підходили?
Ми попали в школу, которая была рядом с домом, хотя мы туда даже чуть ли не по знакомствам устраивались. Оказалось, нет, не школа, даже, а садик был, да. И там оказалась такая ситуация, что очень много ходило детей, которые родители, видимо, ругаются матом. И я вижу, что сын начал заквашиваться в это. И я начала молиться. И я говорю: «Бог, я хочу сдать ребенка в христианскую школу, христианский садик. Я не хочу ни с кем спориться по поводу христианских школ и садиков. Не хочу никому, скажем, отговаривать, потому что ваш ребенок индивидуальный. Вы должны его отвести туда, куда вам подсказывает ваше сердце. Но лично для меня Бог сказал, что ты вырастешь мимозу в ботаническом саду. Первые морозы ребенка снесет, потому что он должен вырасти в обычном коллективе, научиться выживать, а мне нужно научить его, чтобы он молился и прощал. Вот это была моя самая главная задача. Но так как мы были очень заняты, мы нашли школу, детский сад, которая была со второго, с двух лет и до пятого класса. Это был лицей дарования. И сейчас мы примерно такой же нашли для младших детей. Там школа на базе Ростка. Тоже до вечера у них школа, до пятого класса. Чем мне нравится такая система? Дети, когда приходят домой, они все равно попадают в домашнюю атмосферу, начинаются айпады, телефоны, там отвлечения. А там они до вечера все уроки делают, они заняты, они в коллективе. И вот это мне очень понравилось, потому что когда дети перешли уже во взрослую школу и столкнулись вот с реальностью, тем, что дети, ну, разные, есть и агрессивные, есть, которые там издеваются. Мои дети все-таки вот прошли вот эту школу-садик. Это такой, знаете, для, ну, для подрастающего поколения, это такой как оазис. Потому что когда сразу во взрослую школу отправляешь, они теряются в первоклашке. А до пятого они окрепнут в своем вот такой атмосфере. И вот я увидела, то есть мы, у нас даже иногда денег не было на эту школу. Я говорю: Бог, мне надо, чтобы они ходили в эту школу, ну ты же сам показал. И мы каждый месяц молились за то, чтобы у нас хватало денег не на образование. На образование мы находили заранее. Но всегда есть: а давайте сдадим на то-то, а давайте сдадим на то-то. И когда ты приносишь за одного ребенка 150 гривен, это еще ничего. А когда у тебя весь садик в твоих детях, 5 человек, и 150 гривен внезапно тебе под Новый год надо умножить на 5, или срочно кому-то на утренники, там надо всем костюмы пошить по 500 гривен. Я просто сидела и иногда плакала: Боже, где ну брать эти деньги? И Бог настолько был верен, Он всегда, никогда не опаздывал. Мы никогда себя не чувствовали, что мы где-то ниже кого-то или, ну, беднее кого-то. То есть у нас всегда всего хватало.
Добре, але все рівно ваші діти живуть у сім'ї, яка по благополуччю набагато-набагато вище, аніж ви проходили із Андрієм, да, з вашим чоловіком. А яким був підхід саме у тому, щоб виховати в них повагу до того, що вони мають, щоб цінували? Тому що, наприклад, якщо я виросла, де шоколадку там раз коли-небудь подарували, це вау, яке свято, сьогодні це вже зовсім по-іншому сприймається. А що це за шоколадка? Така, що нельзя було получше вибрати. Тобто, як ви підходили до того, щоб вони вміли цінувати те, що в них є?
Я дуже благодарна Богу, що в церкві нас учили цьому благодарному серцю. Этому были научены дети на детском служении, знаете. И мы это в доме практиковали. Мы практиковали, когда у нас был минимум, потом прибавлялось больше финансов, еще больше. Дети до сих пор, вот ты их свозил в зоопарк, они сели в машину, там, заехали на Макдональдс, там, купили по мороженому. Они: ой, мамочка, папочка, спасибо за зоопарк, спасибо за мороженое. Никогда мои дети не говорили, ну, они начинали говорить, что: а почему-то у нас телефоны не такие модные, как у моих одноклассников, мы же богаче, чем они живем. Мы говорим: не это главное, не это главное. Есть дети другие, у которых нет таких телефонов? Да, есть. Зачем тебе, ну, еще больше что-то? То есть кому ты что хочешь доказать? То есть у тебя телефон есть, то есть всегда задавали вопрос детям: зачем? То есть если тебе нужно, нужно платье? Нужно, да, нужно. Зачем? Вот для этого. Если там надо 25-е платье, ну ты говоришь: ну зачем оно тебе 25? Или зачем тебе платье с какой-то дорогой фирмы? Ты же его все равно раз оденешь и все, а не это тебя украшает. Ты можешь найти более дешевое, но красивое, точно такое же. И мы точно так же им прививали и вкус, и экономию, и все вот эти вещи. Потому что я им не знаю, я на протяжении жизни всегда говорила одну и ту же фразу. Во-первых, вам нельзя ссориться между собой. Мы всегда их мирили. Потому что, говорю, не дай Бог, родителей не станет. Вы только друг с другом будете, вот друг другу сможете помогать. И то же самое, когда они росли, я говорила: не дай Бог, ваших родителей не станет, вы должны все уметь. Вы должны уметь убираться, стираться, готовить. Хотя у нас были и домработницы, там, и няни. Я говорю: дети, вы должны все уметь. И вот у нас в прошлом году 3 года у нас бессменная была у нас, ну, женщина, которая приходила, убирала и готовила. И, видимо, уже чуть-чуть подустала, она ушла от нас. Ну, у нас большие объемы, у нас стирки только 7-10 раз на день происходит. Поэтому много чего там. И, конечно, ей одной было тяжело. И она уходит. И я полдня была, наверное, в таком отчаянии. Говорю, Бог, что мне делать? Я же так сразу быстро не найду человека. Мне приходят идеи, у тебя все дети взрослые, пусть они разберут. Те же самые, которые она деньги получала, они пусть разберут все свои, ну, обязанности и убираются, и зарабатывают. И они так и включились в меня. Поэтому дети у меня сейчас готовят, убирают, стирают, все делают. Ну да, конечно, мне приходится все кому-то после них доделывать, если что-то не так там. Но процес йде.
Ну, а була така думка, що, мабуть, це була воля Божа, що вона пішла. А нарешті вони щось будуть бачити, що це край необхідно зробити.
Да, потому что они до такой степени расслабились. У меня была няня тоже, когда мы занялись строительством, была няня с Дашей. Ну, когда самый первый ребенок, ей было 2 годика. И дети всегда были приучены к тому, что надо убирать за собой игрушки, складывать постиранные вещи в шкаф свои, отбирать и складывать. Они были ко всему приучены. И когда у нас работала женщина-помощница, я поймала такую, их на такой фразе. Воскресенье, лежит гора неубранной одежды, ну, чистой. Я говорю, берите в шкафчик. А зачем? Придет Лида в понедельник и все уберет. Я говорю, понятно. То есть Лида не мне помогает, Лида вам помогает жить, да? То есть я поняла, что этот вопрос надо очень быстренько решить. И мы перестроились. Это когда они были маленькие. Потом опять дети, знаете как, ну, дети, они на то и дети, они ищут там, где проще, и там, где лучше. И они точно так же, они за 3 года, пока у нас была женщина, убиралась, к нам приходила, они тоже очень хорошенько пристроились к этому делу. И я была так счастлива, потому что они сели, составили график уборки, график готовки еды, и быстренько-быстренько включились в процесс.
Добро. Отже, да. Розглянули освіту, навчання, далі їхню позицію щодо цінування того, що вони мають. І ще один пункт, що в Бога немає внуків. Як ви їм допомагали саме розвиватися духовно?
Духовно я, звісно, дуже благодарна, що коли люди ходять в церковь, существує таке дитяче служіння. Я настільки цьому благодарна. Но, скажем так, часть родителей его все равно не убрать. И что я заметила? Например, что бы я ни говорила, то есть как бы я строго за какую-то вещь там их не отчитывала, да, если я не нашла в Слове Божьем этому подтверждение и не высвободила это слово, оно у них как залетело, мои указания, так и вылетело. Но если я им опираюсь на Слово Божье и говорю, это то, что есть в Библии, вот это самое и заложило самую большую основу. И я понимаю, что я иногда с ними не успеваю даже помолиться. Ну, то есть вот так сесть, помолиться. Я знаю, что для родителей самое важное научить детей молиться и прилепить их к Богу. И третье — это научить их быть благодарными. Когда вот эти все 3 вещи человек за жизнь сделает, потому что многие родители прилепляют детей к себе. И потом у нас такая проблема, как в Украине бывает, что ж это за батьки, что дитину не могут до пенсии догодувати, понимаете? А на самом деле Бог нам не давал их для этого, чтобы мы к ним прилепились. Он нам дал для того, чтобы, да, мы наслаждались ими в течение жизни, вели себя как тренеры по отношению к ним, также были любящими, заботливыми, да, к ним, то есть проявляли к ним это. Но если мы их не прилепим к Богу, а станем отвечать на всех, ну, знаете, как быть им советчиком всегда, то есть очень многие родители, дети потом пользуются этим. Они приходят к родителям, и они только с родителями советуются. Хотя у детей есть Бог.
Угу. Теперь я розумію, до чого.
Да, потому что мудрость человеческая, она все равно остается человеческой. Это я получила эту мудрость тогда, на какую-то конкретную ситуацию, в ответ на мои молитвы к Богу. Да, я могу поделиться этой ситуацией ребенку, подсказать ему свою мудростью. Но я всегда после этого говорю, ну тебе надо молиться и получить такой же ответ или другой от Бога. Да, нет, как поступить? Почему? Потому что если мы их не прилепим к Богу, мы их прилепим к себе. И это может прийти очень, привести к очень большому разочарованию, потому что очень многие родители, они хотят быть особенно верующие. Мудрости же за жизнь много накапливается. Ты знаешь кучу примеров, ты знаешь кучу свидетельств, ты знаешь, как ребенку все объяснить. Это все хорошо. Это все, это человеческая мудрость. А мы ребенка должны научить молиться и прилеплять к Богу и искать у Бога совет.
Добре, дякуємо за цю відповідь. Сподіваємося, вона теж комусь сьогодні стане в нагоді і в пригоді. Ну і останнє питання по завершенню програми. Коли у всьому цьому з'явилася ячейка і з'явилася думка, що мені про себе треба дбати? Коли з'явилися думки, яка є справа мого життя? Де Бог хоче мене бачити? І як ви викроїли час на те, щоб розвиватися, щоб заточувати той хист, той потенціал, про який ми з вами говорили? От настільки змінилася та Наташа, яка колись мала якісь думки, що накладу на себе руки, угу. От після ось всіх цих років, як вона змінилася? І коли ось ця думка постала отут звучати?
Угу. Ну, первое, с чем я столкнулась, это с тем, что я пришла к Богу и сказала: «Бог, я хочу быть счастливой. У меня муж, все вроде бы хорошо, дети, но я несчастливая. Я хочу быть счастливой». На что я слышу ответ: «Хочешь быть счастливой? Будь». Я говорю: «В смысле? Ну, то есть все в твоих руках». И я поняла, что... Для кого ты красишься, там, для кого ты хорошо выглядишь, для кого ты одеваешься, да? Некоторые ищут это в чужом одобрении, некоторые ищут в том, чтобы понравиться, лишний раз муж оценил. Там. Тебе надо прежде всего понять, что ты женщина, тебя Бог создал, и Он тобой как принцессы, он наслаждается. Вот как у меня, когда рождалась каждая девочка, я каждой ей как принцессой наслаждалась. И я понимаю теперь его чувства, как он наслаждается каждой девушкой, каждой женщиной. И как ему иногда бывает, наверное, больно и обидно Богу, скажем так, да, когда она сама себя запускает, сама себя не любит. И она не может дать ту любовь, которой у нее нету. То есть прежде всего она должна полюбить себя через призму Бога. Полюбить, посмотреть на себя Его глазами. И когда она в себе это поймет, она просто вот становится не женщиной, а другим человеком. Она становится по-настоящему той принцессой, той царицей Божьей, которую Бог на самом деле создавал. Потому что многие люди говорят: «Да что я сейчас? Вот на небо приду, там я буду во всей своей красе». Там, да? Нет, у тебя есть время здесь на земле состояться. И как только ты открываешь себя саму и любишь саму себя, у тебя открывается огромнейший потенциал, и ты это уже хочешь этим делиться. А кем ты уже будешь, это уже только тебя Бог будет вести. Он тебе будет шаг за шагом, помимо твоего, знаете, как раскрытия твоих крыльев, да, он тебе будет говорить: «А сделай это». Ты думаешь: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, пойду делать». И это, сделай это. «О, все могу». И идешь, и каждый шаг молишься, спрашиваешь, да?
А можно уточнення?
Да.
Сказав: «Ідите, зроби». Ви ідете і робите. Але якщо для цього недостатньо знань, ви йдете і вчитеся, я так розумію. От як ви сказали перед цим, що ви кожного року щось таке для себе нових знань здобуваєте.
Ну, где-то надо знання.
Щось читаєте, щось просто так, якщо його цього не було, а от зараз ти це відкрив у собі, його ще треба відшліфувати?
Ну, з Богом же все просто. Ведь, понимаете, он же каждого нас создавал индивидуально, да, у нас у каждого уже есть предназначение. И все, что мы до этого делали в своей жизни, это все, это пазлы той картины, которую мы собирали. То есть никто не пошел учиться, как он думает, что я не туда пошел учиться. Я не за того мужа замуж вышла, там, да? Я не в тот город переехала. Это все неправда. У Бога нет случайности, Он вас вел этим путем. Вы просто там приобретали знания, там приобретали опыт, там приобретали какие-то навыки, а там учились смирению, а там учились прощать, а там учились любить. И когда вы всю эту картину уже дособираете, вы поймете, что все гораздо проще, чем мы даже себе думаем. То есть не надо быть продюсером, как я. Я никогда им не собиралась быть. Но я знаю, что значит я это, ну, этот человек, который во мне был заложен, просто он раскрылся. А кому-то, может, надо стать певицей. А ей уже 50 лет, а она в это не верит, понимаете? Ну, конечно же, ты не запоешь, если ты не пойдешь и не начнешь с преподавателем заниматься. И поэтому у каждого Бог будет открывать свое. И это алмаз, который надо придать огранке. То есть тебя как личность он формировал годы. Особенно дети тебя формировали. Дети тебя обтачивали с мужем со всех сторон. Пока твои все грани не засияли, пока ты не стал всех любить, да, потому что иногда хотелось плакать, иногда хотелось там кричать. На самом деле это процесс был притирания граней. Да, это было по-больному. Но вся проблема всегда только в нас. Мы, изменяясь, все меняется вокруг. Ты становишься счастливым не благодаря тому, что тебе помогают и всю тебе создают эту атмосферу, а ты становишься счастливым вопреки. Поэтому мое жизненное кредо — это не благодаря, а вопреки. Угу. Вопреки всем обстоятельствам ты остаешься счастливым. Вопреки всем обстоятельствам, люди тебе завидуют, а ты идешь дальше. Люди тебя осуждают, ты идешь дальше. И тебе все равно, потому что у тебя есть отношения с Богом. Есть такой замечательный фильм, называется «Ты особенный». Мультик Панчинелло. И девочка, которой было все равно, ей было только важно, что про нее думает мастер. Создатель. Да. И поэтому, когда каждая женщина будет понимать, что ей должно быть важно только то, что про нее думает Создатель, все вопросы решаются сами собой.
Ми хочемо вас привітати.
Спасибо.
Привітати із тим, що в цьому глиняному глиняній посудині ви зуміли відкрити ось цей дорогоцінний скарб і ще й допомагаєте відкривати цей скарб іншим. Два слова, можливо, побажання хочете до наших радіослухачів промовити на кінець програми?
Да, я хочу пожелать всем, во-первых, пережить Божью любовь, любовь Отца. Потому что без этой любви мы не сможем сначала себя полюбить, потом полюбить всех остальных людей. А любовь — это двигатель прогресса. Всё, что нас окружает, всё, что мы созидаем — как мы влияем на людей, как мы даже несем Евангелие, несем свет. Мы ничего не можем делать без любви, потому что этот мир, он ничего другого не хочет. Он хочет любви. Понимаете? Самой настоящей божественной любви. И Бог, Он хочет точно так же. Вот эти сосуды, для чего Он нас избирал, для чего мы пришли к покаянию, для чего Иисус умирал на кресте, да? Только для одного — чтобы вот этот храм наполнить любовью. И чтобы эта любовь, она, знаете, как через стеклянный сосуд, как свет. То есть вот мы, я раньше думала, что мы глиняные сосуды, и я думала, что я горшок. Бог мне показал, что ты как стекло, ну, то есть ты как стекло. И чем меньше на тебе вот этой грязи, ты чистое стекло, чем больше я туда света поставляю, тем больше из тебя этот свет выходит. И я говорю, Бог, я согласна. Я согласна не с горшком, а со стеклом. То есть сиять. И сиять, то есть принять эту Божью любовь, настоящую любовь Отца, потому что Ему надо было Сына для этого отдать, чтобы мы эту любовь пережили. И мы иногда не понимаем очень такой вещи важной. люди иногда выстраивают отношения с Иисусом, но не выстраивают отношения с Отцом. Вы знаете, я как мама, когда дети мои болеют, я больше переживаю, больше страдаю, чем страдает ребенок, который болеет. Так вот, мне отец открыл тайну. Он говорит, я в два раза больше страдал, когда Иисус умирал на кресте. Он страдал от того, что нес на себе, а я страдал за него. То бишь, они страдали вместе. Я говорю, и зачем ты так вот, ну, все это сделал? Он говорит, вот так люблю мир, что отдал сына своего, да? И я это пережила не как местописание в Библии, да? Я пережила это лично, что он вот настолько каждого из нас любит, что ради этого он страдал и за сына, и, ну, и то, что он эту жертву приносил. И я понимаю, что насколько его любовь нам еще, ну, знаете как, не открылась да. до конца. То есть мы ее будем всю жизнь познавать, эту многогранность этой любви, но я рада, что я уже могу вот этот свет принимать и отдавать. Для меня это очень важно, потому что я не любила людей, честно говорю. И я просила у Бога любви, говорила, Бог, дай мне эту любовь к людям. Я их не люблю, говорю, они все такие странные. И, ну, я своих детей, мужа любила, людей нет. Да, хотя я очень открытый, очень отзывчивый человек, но я понимала, что это моя человеческая любовь. Я не люблю их так, как их любит отец. Поэтому любви вам, отцовской.
Дякуємо. Спасибо. Дорогі радіослухачі, це була Наталія Усок. Останніми словами ми завершуємо програму «Є над чим задуматись». Дякуємо вам.
Спасибо большое.